Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Австралия скорбит по погибшим в крушении Боинга. Россия запретила ввоз продуктов с Запада. Британия приготовилась к борьбе с Эболой. Известный адвокат-правозащитник Гао Джишен отпущен на свободу. 7 августа в Австралии объявлено национальным днем траура по погибшим в авиакатастрофе на востоке Украины. Церемонию в Мельбурне посетил премьер-министр страны.
7 августа в Австралии приспущены все флаги. Страна скорбит по 28 австралийцам, которые погибли в результате крушения пассажирского Боинга на территории Украины. Авария лайнера малазийских авиалиний произошла в прошлом месяце над территориями, которые контролировали боевики так называемой Донецкой Народной Республики. Всего погибло 298 человек. Эта катастрофа стала для Австралии самым смертоносным инцидентом с 2002 года. Тогда в результате взрыва бомб на индонезийском острове Бали погибло 88 граждан страны. На молебен собралось около 1800 человек, среди них глава австралийского правительства.
There will be a time to judge the guilty. But today...
Наступит время, когда виновные предстанут перед судом, а пока мы отдаем дань уважения погибшим и скорбим с их родными. Мы не можем вернуть их жизни, но мы вернем их домой как можно скорее. Сегодня наши мысли будут не о том, как пассажиры рейса MH17 погибли, а о том, как они жили. Мы будем помнить их веселыми, открытыми, добрыми и оптимистичными.
Среди погибших большая часть была гражданами Нидерландов, Австралии и Малайзии. Многие западные лидеры полагают, что Боинг был сбит ракетами, которые предоставила боевикам Россия. Однако и представители ДНР, и Москва эти обвинения отрицают.
Россия запретила ввоз ряда продуктов из западных стран. Это было сделано в ответ на санкции, введенные в отношении России в связи с событиями в Украине. Подробности далее.
Россия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из таких стран, как США, Австралия, Канада и Норвегия, а также из стран-членов Евросоюза. Об этом 7 августа на заседании российского Кабмина заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Запрет вводится на один год, начиная с четверга. Среди полностью запрещенных для ввоза товаров – фрукты, овощи, молоко, сыры, мясо, птица и рыба. На некоторую продукцию также вводится частичный запрет, ее список объявят позже. Заявление премьера последовало вслед за заявлением президента о необходимости запрета на ввоз в Россию некоторых видов сельхозпродукции, продовольствия и сырья из стран, которые ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине. При этом Медведев отметил, что если партнеры проявят желание сотрудничать, то Москва готова пересмотреть сроки действия этих мер. Европейская комиссия уже отреагировала на запрет.
Европейский Союз сожалеет об объявленных Российской Федерацией мерах, направленных на импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Эти меры, несомненно, политически мотивированы. После полной оценки этих нововведений мы оставляем за собой право принять соответствующие меры.
Теперь, чтобы возместить нехватку продукции, Россия должна либо увеличить поставки из других стран, не входящих в список, либо нарастить собственное производство. Как сообщается, уже ведутся переговоры со странами Латинской Америки. Кроме того, запрет может быть обойден путем реэкспорта. Эксперты говорят, что возможен рост цен.
Хотя лихорадка Эбола в Великобритании пока не зафиксирована, власти страны подготовились к возможному ее появлению. В центре Лондона уже построили суперсовременный изолятор для содержания зараженных смертоносным вирусом.
В Великобритании было создано первое в стране инфекционное отделение с повышенными мерами безопасности. Его организовали в лондонской больнице Royal Free. Там планируется держать больных смертоносным вирусом Эбола. Вспышка его распространения в настоящее время наблюдается в африканских странах. В помещение с автоматическими дверными замками будет разрешено входить только 7 докторам. Это будут специально обученные специалисты по борьбе с инфекционными заболеваниями. Также в изолированное помещение будет иметь доступ ограниченное число медсестер. В отделении находятся две изолированные кровати в двух отдельных комнатах. Всего же здесь будет около 20 больничных мест. Напомним, 30 июня в Великобритании состоялась правительственная встреча. На ней чиновники обсудили распространение в Западной Африке крайне заразного вируса Эбола. По их словам, нынешняя эпидемия является угрозой для всего мира. И хотя в Великобритании пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания Эболой, власти страны уже основательно к этому подготовились. Ранее в июле Министерство здравоохранения страны издало предупреждение для всех больниц и врачей проверять всех заболевших путешественников, возвратившихся из Африки. Западноафриканские страны призвали мировое сообщество помочь в борьбе с вирусом. Как сообщается, там от эпидемии уже скончалось 932 человека. При этом в Либерии была закрыта главная больница, где содержали зараженных, поскольку в ней болезнью заразились несколько сотрудников, включая испанского священника. Лекарства от Эболы пока не изобрели.
Адвокат-правозащитник Гао Джишен отпущен на свободу в Китае. Об этом сообщил его брат.
Тюремный срок китайского адвоката-правозащитника Гао Джишена истек 7 августа. В заключении в Китае он находился с 2011 года, пока связаться с ним журналисты не могут. Супруга Гао, бежавшая от преследования в США, с трудом смогла дозвониться до Гао и поговорить с ним впервые за 4 года. Им удалось переброситься буквально несколькими словами. Как сообщается на китайской версии сайта BBC, Гао находится в доме своего тестя в Урумчи. Чтобы добраться туда от тюрьмы Шая, ему пришлось преодолеть 800 километров. Его брат выехал за ним еще 1 августа. Пекинский активист, лауреат премии имени Сахарова Ху Цзя говорит, что пока Гао находится в Китае, он не может быть по-настоящему свободным.
Пока Гао Джишен не приехал в Сан-Франциско, слово «свобода» для него неприменимо. Он находится под полным контролем. Такое ощущение, что его просто перевели из маленькой тюрьмы в большую, в которой поддерживают так называемую общественную стабильность. Что его дальше ждет, неизвестно.
50-летний Гао Джишен когда-то входил в десятку лучших адвокатов Китая. Он встал на защиту многих уязвимых групп населения, включая преследуемых в стране прихожан домашних христианских церквей и приверженцев духовной практики Фалуньгун. В 2005 году он написал открытое письмо лидерам КНР Ху Цзиньтао и Вэнь Цзебао. В нем он призвал их прекратить репрессии против Фалуньгун. За свою активную позицию Гао подвергся гонениям. 8 августа 2006 года Гао тайно арестовали, а в декабре приговорили к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет. Его обвинили в так называемом «подстрекательстве к подрыву государственной власти».
Гао был в то время успешным адвокатом, но все равно осмелился говорить о Фалуньгун. Из-за этого в 2006 году он стал одной из главных мишеней режима.
Во время 5-летней отсрочки Гао неоднократно похищали силовики. В феврале 2009 года он рассказал о пытках, которым подвергся. По его словам, полицейские избивали его, применяли электрошок, протыкали зубочистками его половые органы, прижигали глаза сигаретами. В 2011 году его перевели в тюрьму Шая в Синьцзяне. Как написало британское издание «Телеграф», непреклонность Гао Джишена в защите подавляемых режимом групп вызывает страх у чиновников Компартии в Китае. Гао Джишен был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира.
Жители столицы Ливии и ее окраин вынуждены жить в условиях обстрелов и бомбардировок. Там продолжается военное противостояние между группировками боевиков, стремящихся к власти.
Жители района Янзур на окраине Триполи оценивают материальный ущерб и считают погибших и раненых. Здесь продолжается противостояние между вооруженными группировками. Люди вынуждены жить под пулями и ракетными обстрелами.
Пациентов, находящихся в критическом состоянии, мы отправили в Тунис. Самым недавним случаем было вчерашнее ранение девочки. Мы тоже отправили ее в Тунис. В результате бомбежки у нас 2 погибших. Это наносит психологические травмы людям, особенно детям. Обстрел продолжается более 2 недель. Он беспорядочный, но постоянный. Продолжается круглосуточно, ночью и днем, утром и вечером. Дети и пожилые живут в постоянном страхе 24 часа в сутки.
Бои ведут 2 группировки. Одна из них — бригады Мисрата. Ее считают ответвлением братьев-мусульман. Она заявляет, что борется против элементов эпохи Каддафи. С другой стороны — бригады Зинтан. В этой группе прослеживаются явные антиисламистские настроения. И в ее рядах есть многие сторонники Каддафи. Через 3 года после свержения полковника страна погрузилась в череду междоусобных войн. Многие вооруженные группы, которые принимали участие в революции, теперь сами захотели власти. Кроме того, некоторые регионы страны начали требовать независимости. Между тем, в понедельник в Ливии прошло первое заседание нового парламента. Правда, сессия состоялась не в столице и даже не в Бенгази, втором по величине городе страны. Там слишком опасно. Парламентарии встретились в восточном городе Тобрук, в отеле и под усиленной охраной. Они призвали страну к единству. На сегодняшний день большинство западных стран эвакуировали из Ливии своих дипломатов. Они призывают обновленный законодательный орган провести переговоры с противодействующими сторонами и добиться перемирия. Более 200 человек были убиты в недавних боях в Триполи и Бенгази. Кроме этого, был сильно поврежден главный аэропорт страны.
Далее в выпуске. 69 лет назад на Хиросиму сбросили атомную бомбу. В России закрываются туроператоры. В Кариде по-перуански участвует кондор. Японская фирма устроила в своем офисе пляж. 69 лет назад на Хиросиму сбросили атомную бомбу. В этом году, 6 августа, в Японии провели памятные мероприятия.
6 августа более полувека является для японцев черной датой. Люди собираются для молитв еще до рассвета. В этот день, ровно 69 лет назад, на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Это произошло в 1945-м, на завершающем этапе Второй мировой войны. Вооруженные силы США сбросили бомбу на город Хиросима с населением в 350 тысяч человек и спустя 3 дня на Нагасаки. Официальной целью являлось ускорение капитуляции Японии. От самих взрывов погибли 80 тысяч человек. Еще примерно столько же к концу года скончались от последствий облучения. Ровно в 8:15 утра Хиросима замерла на минуту молчания.
Мы, японцы, единственные в истории жертвы атомной атаки во время войны. И на нас лежит ответственность добиться мира без ядерного оружия.
Я просто надеюсь, что в мире не будет ядерного оружия.
В этом году правительство Японии предприняло ряд исторических шагов, отклоняющихся от ее привычной линии поствоенного пацифизма. Это ослабление ограничений на экспорт оружия и снятие запрета на участие японской армии в военных действиях за рубежом. Не все японцы одобряют такую смену курса.
Никто не хочет войны, но у политиков все иначе.
Напомним, атомный вопрос стал для японцев еще более болезненным в 2011 году, после аварии на АЭС Фукусима в результате землетрясения и цунами. На ее устранение уйдут десятки лет.
Экс-президента Камбоджи, а также еще одного экс-лидера камбоджийских коммунистов, приговорили к пожизненному заключению за преступление против человечности. Эти люди причастны к уничтожению 2 миллионов человек.
7 августа суд в Пномпене приговорил 2 бывших лидеров камбоджийских коммунистов Красных Кхмеров к пожизненному заключению. Это высшая мера наказания в стране. 80-летнего Нуона Чхея и 83-летнего Кхео Самхана признали виновными в преступлениях против человечности.
Судебная палата постановила приговорить подследственного Нуона Чхея к пожизненному заключению.
К
Красные Кхмеры правили в Камбодже с 1975 по 1979 годы. Режим считается одним из самых кровавых правительств прошлого века. За 3,5 года его правления была уничтожена четверть городского населения Камбоджи и 15% сельского. Это около 2 миллионов человек. Ноон Чхея являлся главным идеологом режима, вторым лицом после Пол Пота. Кхео Самбхан в то время формально занимал пост президента. Расследованием преступлений Красных Кхмеров занимается учрежденный ООН специальный трибунал по Камбодже. Суд над лидерами режима начался несколько лет назад. Люди, которым удалось выжить во время красного террора, выражают свое удовлетворение вердиктом.
Я полностью поддерживаю приговор, но я думаю, суд должен предложить личную компенсацию жертвам в соответствии с законом Камбоджи о гражданском истце. Благодарю суд за приговор для этих двух бывших лидеров Красных Кхмеров к пожизненному заключению. Я удовлетворен этим решением, потому что когда я был заключенным при том режиме, я очень много страдал. Я очень доволен решением суда. Это именно то, чего я ожидал.
Помимо этих двух коммунистических экс-лидеров, изначально на скамье подсудимых находились еще двое. Это бывший министр иностранных дел Красных Кхмеров и его жена, занимавшая в то время пост министра по социальным вопросам. Позже женщину освободили в связи с возрастным слабоумием, а мужчина скончался в 2012 году. Что касается самого главного Красного Кхмера Пол Пота, то после свержения режима он много лет находился в бегах. И позже стало известно, что в 1998 году он скончался от рака.
В Аргентине спустя десятилетия после окончания так называемой «грязной войны» по-прежнему продолжаются поиски людей, которых похитили в то время. К счастью, некоторым семьям и сегодня удается воссоединиться.
Ведущая правозащитница Аргентины наконец смогла взглянуть на своего внука. Его она лишилась 36 лет назад, ни разу так и не увидев. В период так называемой «грязной войны» хунта похитила ее беременную дочь. После родов женщину убили, а мальчика отдали в приемную семью. Сегодня Эстелла де Карлота является президентом организации «Бабушки Плаза де Майо». Она говорит, что ее внук, 36-летний музыкант, сам пришел в ее организацию, чтобы пройти ДНК-тест. Он сказал, что на это его подтолкнули постоянные расспросы о его настоящих родителях.
На пустом стуле будет сидеть он. В пустой рамке появится его фотография. Я уже видела его снимок. Он красивый, он деятель искусства, он хороший человек. И он меня искал. Он сделал то, о чем мы, бабушки, говорили. Они ищут нас так же, как мы нашли их. Он пришел в организацию и прошел тест. Сегодня мне сказали, что он мой внук с вероятностью 99,999%.
Внук Эстелла родился в 1978 году в центре пыток, где содержали его мать. В этот период в Аргентине правила военная хунта. Она проводила массовые похищения, пытки и бессудные казни тысяч противников режима. Передача детей в чужие семьи была очень распространенной практикой. Матерей убивали, а младенцев отдавали в основном в семьи офицеров. В целом, в этот период в Аргентине было похищено и убито около 30 тысяч человек.
Для хороших аргентинцев проводится компенсация. Компенсация для него, для нашей семьи и для всего общества в целом. Есть много пропавших людей. Их нужно искать, чтобы другие бабушки почувствовали то, что чувствую я. Спасибо всем, спасибо Богу, спасибо жизни. Я не хотела умирать, пока не обниму его. И скоро я смогу это сделать.
Организация «Стелла» уже смогла помочь 110 жертвам похищений найти своих близких.
Россияне давно привыкли проводить свои отпуска в Греции, Египте, Турции и других южных странах. Однако в этом году закрытие туристических операторов в России многих лишило возможности зарубежного отдыха.
Для многих россиян нынешний туристический сезон обернулся нервным потрясением и разного рода проблемами. Неожиданные неприятности принес обвал на туристическом рынке страны. Люди, купив путевки, не могут выехать на отдых за рубеж, либо не могут вернуться в Россию. В таком положении, например, оказались клиенты туроператора «Лабиринт». 2 августа фирма объявила о прекращении деятельности. На тот момент за границей находилось 25 тысяч человек, купивших путевки «Лабиринта». Спустя 2 дня 15 тысяч россиян все еще не могли вылететь домой. В случившемся турфирмы и россияне винят неблагоприятное политическое и экономическое положение страны.
Политическая ситуация в стране и наверное, чьи-то личные большие интересы материальные. Опять же, от нас, от простых людей, вот так получилось, что от директоров агентства, от менеджеров, от простых людей, которые мечтали об отдыхе, ничего не зависит.
Экономика и, естественно, то, что у нас в стране творится вместе с Украиной. Это то же самое экономическое положение нашей страны.
Либо это делается для того, чтобы люди забыли про все эти Турции или Италии только на наши курорты, то, что с Крымом связано сейчас. Либо это кто-то сознательно топит, кто хочет завоевать этот рынок. Два варианта.
При этом министр культуры РФ Владимир Мединский объясняет все иначе.
Причины банальные, экономические, с одной стороны. Конкуренция, демпинг, отсутствие страховки и жадность. Вообще, понимаете, как показывает практика, мирового заговора нет. Есть жадность и глупость.
Министр курортов и туризма Краснодарского края заявил, что пострадавшие туристы могут отдохнуть в Сочи неделю бесплатно.
Краснодарский край готов принять всех пострадающих. Проживание бесплатное до 7 дней с завтраком. На недоуменные вопросы, а почему же, а где же здесь самый главный вопрос, за счет чего? Скажу просто, ответ на поверхности. Каждый турист, помимо того, что он живет, он еще оставляет деньги на экскурсиях, в кафе, в ресторанах. Мы с лихвой компенсируем эти затраты, и город Сочи примет гораздо больше туристов. После Олимпиады очень большой потенциал.
Во вторник еще одна из крупнейших компаний российского рынка, турфирма «Интер», также объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин, приведших к такому решению, она назвала резкое падение спроса и покупательской способности в связи с ростом курса валют и негативной политической ситуацией.
В кориде по-перуански участвует кондор. Огромную птицу сажают на спину быку в рамках ежегодного фестиваля. Давайте посмотрим.
Это действо можно назвать коридой по-перуански, но здесь, как правило, обходится без жертв. В горном регионе Апуримак в Перу ежегодно отмечают праздник Евор, или, как его еще называют, фестиваль крови. На спину быка привязывают кондора. Копытное символизирует испанских завоевателей, а птица – андских индейцев. Обоим дается шанс высвободиться из нежданного соседства. Кондор у индейцев кечуа считается священной птицей. И во время фестиваля перуанцы стараются сделать все возможное, чтобы он не пострадал. Если кондор получит повреждение, это плохой знак для всей общины. Размах крыльев этой птицы может достигать 4 метров. Ловят кондора примерно за месяц до праздника и содержат в неволе, чтобы он успел привыкнуть к обстановке. Если ни кондору, ни быку так и не удается избавиться друг от друга, то их высвобождают люди. После этого обоих отпускают.
Для меня самое важное, что кондора отпускают на волю. Мы получаем его со всеми почестями и провожаем также. Я очень счастлив, потому что наш бог Апу остался здоровым. Несомненно, эта традиция будет жить.
Активисты пытаются положить конец этой традиции, считая ее жестокой. В прошлом году в перуанский конгресс был внесен законопроект о запрете на ловлю кондоров. Он вызвал немалый резонанс и пока не одобрен. В настоящее время в Перу осталось не более 500 диких кондоров.
Японская фирма устроила в своем офисе пляж. Сотрудники подтверждают, что в такой атмосфере работать легче.
Шум волн и мягкий песок под ногами – не то, что обычно ожидают встретить в офисе. Однако именно такую рабочую среду решила обеспечить своим сотрудникам одна из фирм в Токио. Впрочем, настоящий здесь только песок, все остальное – 3D-проекция и звуковые эффекты. Но и этого оказалось достаточно для нужной атмосферы.
Понятно, что я не могу войти в воду, но шум волн успокаивает. Думаю, этим летом отпуск мне не нужен. Я уже чувствую себя отдохнувшей. Здесь прохладно, не так, как на жарком летнем пляже. Но с другой стороны, я почти чувствую, как будто работаю на пляже. А шум прибоя помогает сконцентрироваться.
В этой компании работает 310 человек. Не все рабочие помещения выглядят таким образом. Это так называемая ресепшн-зона, где сотрудники компании общаются с потенциальными клиентами, а также проводят рабочие совещания. Сегодня генеральный директор фирмы решил устроить здесь и небольшую пляжную вечеринку для сотрудников. Как полагается, вооружился арбузами, пивом и даже гитарой.
Хочется, чтобы наши сотрудники использовали это место не только для демонстрации посетителям, но и пользовались им для своих повседневных встреч, чтобы таким образом они смогли мыслить более свободно, стать более креативными и выдвигать больше уникальных идей.
Для организации этого офисного пляжа ушло около 2 тонн настоящего морского песка.
Ежегодная гонка в памперсах прошла в Нью-Йорке. Давайте посмотрим на юных спортсменов.
3, 2, 1, поползли. В Нью-Йорке состоялись ежегодные соревнования по ползанию на скорость среди младенцев. Такие здесь проводят уже 6-й год подряд. На финиш родители заманивают своих чад кто чем может. Кто-то любимой игрушкой, кто-то бутылочкой с молоком, ну а кто-то планшетным компьютером. Первым приполз годовалый Лиам. Шустрый малыш для начала обогнал в гонке своего брата-близнеца, а потом чуть не отобрал микрофон у репортера.
На самом деле его брат ползает лучше, но он действительно самый быстрый ползун. Он очень любит папу, поэтому спешил к нему.
Он отрабатывал это год, усиленно тренировался. Толкал мебель по квартире, чтобы укрепить ноги. Никто не уходит домой в слезах, но только если пришло время поплакать и поспать. Так что это весело.
Эта гонка в памперсах – лишь одно из серии семейных мероприятий для спортсменов, участвующих в нью-йоркских соревнованиях по триатлону.
В начале августа в России традиционно проходит День донора. Наши корреспонденты побывали в одной из столичных клиник, куда люди пришли сдать свою кровь.
Сахарная вата. Так 8-летняя Валя вносит свой вклад в День донора в России. Вопреки предрассудкам, сдавать кровь натощак нельзя. Так что чай со сладостями – обязательная часть программы.
Происходит достаточно большая потеря крови – 450 мл, особенно когда это происходит в первый раз. Это большой стресс для организма.
Между тем, забор крови – процедура не вредная. Даже наоборот.
Для донора только польза – идет очищение организма. Нарождаются новые клетки крови. В это время работает костный мозг, который снабжает организм новыми клетками.
40 доноров на 1000 жителей. Это обеспечило бы больнице достаточным количеством крови. Между тем, в Москве эта цифра в 4 раза меньше, а летом в сезон отпусков нехватка добровольцев еще более ощутима. Но сегодня в столичных центрах желающих немало. За несколько часов в один из них пришло более 100 человек. И у каждого своя история. Кто-то услышал приглашение по радио, кто-то пришел за компанию с друзьями.
Все, у вас закончилось?
У Анвара мотив очень личный. 5 лет назад его новорожденная дочь попала в реанимацию.
Я ездил за скорой помощью, за ней в больницу. Она лежала в боксе. И переливали полностью кровь в другую. Тогда я понял, что кровь – это очень важный компонент в жизни.
С тех пор он приходит в центр переливания каждый месяц. И таких людей немало. Более 60% доноров сдают кровь регулярно.
Хотелось сделать что-то хорошее, потому что сейчас столько плохого происходит. Всякие теракты, войны, трагедии, в метро самолеты падают. Я не так много могу сделать чего-то хорошего в целом, но хотя бы я могу сдать кровь. Это не так больно, не так страшно.
Есть люди, которые нуждаются в помощи. Если я не могу материально им помочь, то хотя бы вот такими вот способами. По-моему, это очень хорошо и для себя как человек. Ну, повышение самооценки в определенном уровне.
Моя жизнь должна пройти не только для меня, для моих родных, а мы должны максимум отдать этому миру. Просто для того, чтобы не зря прожить. И, конечно, это отдача. Ты чувствуешь, что ты причастен к чему-то полезному.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ndtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.